Ипполит уже 5 дней как переселился в дом Птицына. Это случилось как-то натурально, без особых слов и без всякой размолвки между ним и князем. Они не только не поссорились, но с виду как будто даже расстались с друзьями. Гаврила Ардалионович, так враждебный к Ипполиту на тогдашнем вечере, сам пришел навестить его уже на третий, впрочем, день после происшествия, вероятно, руководимый какой-нибудь внезапной мыслью. Почему-то и Рогожин стал тоже приходить к больному. Князю в первое время казалось, что даже и лучше будет для бедного мальчика, если он переселится из его дома. Но и во время своего переселения Ипполит уже выражался, что он переселяется к Птицыну, который так добр, что дает ему угол, и ни разу точно нарочно не выразился, что переезжает к Гане, хотя Ганя-то и настоял, чтобы его приняли в дом. Ганя это тогда же заметил и обидчиво заключил в свое сердце. Он был прав, говоря сестре, что больной поправился. Действительно, Ипполиту было несколько лучше прежнего, что заметно было с первого на него взгляда. Он вошел в комнату, не торопясь, позади всех с насмешливую и недобрую улыбкой. Нина Александровна вошла очень испуганная. Она сильно переменилась в эти полгода, похудела. Выдав замуж дочь и переехав к ней жить, она почти перестала вмешиваться наружно в дела своих детей. Коля был озабочен и как бы в недоумении. Он многого не понимал в сумасшествии генерала, как он выражался, конечно, не зная основных причин этой новой сумятицы в доме. Но ему ясно было, что отец до того уже вздорит ежечасно и повсеместно, и до того вдруг переменился, что как будто совсем стал не тот человек, как прежде. Беспокоило его тоже, что старик в последние 3 дня совсем даже перестал пить. Он знал, что он разошелся и даже поссорился с Лебедевым и с князем. Коля только что воротился домой с полуштофом водки, который приобрел на собственные деньги. «Право, мамаша», — уверял он еще наверху Нину Александровну, — «право, лучше пусть выпьет. Вот уже 3 дня как не прикасался, тоска стала быть. Право лучше, я ему и в долговое носил». Генерал растворил дверь на отлет и стал на пороге как бы дрожа от негодования. «Милостивый государь!» — закричал он громовым голосом Птицыну. «Если вы действительно решились пожертвовать молокососу и атеисту почтенным стариком, отцом вашим, то есть, по крайней мере, отцом жены вашей, заслуженному государя своего, то нога моя сего же часу перестанет быть в доме вашем. Избирайте, сударь, избирайте немедленно, или я, или этот... Винт, да, винт, я сказал нечаянно, но это винт, потому что он винтом сверлит мою душу, и безо всякого уважения винтом. Не штопор ли, вставил Ипполит, нет, не штопор, ибо я пред тобой генерал, а не бутылка, я знаки имею, знаки отличия, а ты шиш имеешь. Или он, или я. Решайте, сударь, сейчас же. Сей же час! — крикнул он опять в выступлении Птицыну. Тут Коля подставил ему стул, и он опустился на него почти в изнеможении. — Право бы вам лучше заснуть, — пробормотал был ошеломленный Птицын. — Он же еще и угрожает, — проговорил сестре в полголоса Ганя. — Заснуть! — крикнул генерал. — Я не пьян, милостивый государь! «И вы меня оскорбляете! Я вижу, — продолжал он, вставая опять, — я вижу, что здесь все против меня, все и все довольно, я ухожу, но знаете, милостивый государь, знаете...» Ему не дали договорить и усадили опять, стали упрашивать успокоиться. Ганя в ярости ушел в угол. Нина Александровна трепетала и плакала. «Да что я сделал ему? На что он жалуется?» — вскричал Ипполит, скаля зубы. «А разве не сделали?» — заметила вдруг Нина Александровна. «Уж вам-то особенно стыдно и бесчеловечно старика мучить, да еще на вашем месте. Во-первых, какое такое мое место, сударыня? Я вас очень уважаю, вас именно, лично, но...» «Это винт!» — кричал генерал. «Он сверлит мою душу и сердце! Он хочет, чтоб я атеизму поверил! Знай, молокосос, что еще ты не родился, а я уже был осыпан почестями, а ты только завистливый червь, перерванный надвое с кашлем и умирающий от злобы и от неверия. И зачем тебя Гаврила перевел сюда? Все на меня от чужих до родного сына! Да полноте трагедию завел!» — крикнул Ганя. «Не срамили бы нас по всему городу, так лучше бы было!» «Как? Я срамлю тебя, молокосос! Тебя? Я честь только сделать могу тебе, а не обесчестить тебя!» Он вскочил, и его уже не могли удержать. Но и Гаврил Ардалионович, видимо, прорвался. «Туда же о чести!» — крикнул он злобно. «Что ты сказал?» — загремел генерал бледнее, шагнув к нему шаг. «А то, что мне стоит только рот открыть, чтобы...» — завопил вдруг Ганя и не договорил. Оба стояли друг перед другом, не в меру потрясенные, особенно Ганя. «Ганя, что ты?» — крикнула Нина Александровна, бросаясь останавливать сына. «Экий вздор со всех сторон!» — отрезала в негодовании Варя. «Полноте, мамаша!» — схватила она ее. «Только для матери исчежу!» — трагически произнес Ганя.
«Говори!» — ревел генерал в совершенном исступлении. «Говори под страхом отцовского проклятия! Говори!»
«Ну вот так я и испугался вашего проклятия! И кто в том виноват, что вы восьмой день как помешанный? Восьмой день, видите, я по числам знаю. Смотрите, не доведите меня до черты, все скажу. Вы зачем к Япончиным вчера потащились? Еще стариком называется, седые волосы, отец семейства, хорош. Молчи, Ганька, — закричал Коля, — молчи, дурак.
Да чем я-то? Я-то чем его оскорбил, — настаивал Ипполит, но все как будто тем же насмешливым тоном. Зачем он меня винтом называет, вы слышали? Сам ко мне пристал, пришел сейчас и заговорил о каком-то капитане Еропегове. Я вовсе не желаю вашей компании, генерал. Избегал и прежде, сами знаете. Что мне за дело до капитана Еропегова, согласитесь сами. Я не для капитана Еропегова сюда приехал. Я только выразил ему вслух мое мнение, что, может, этого капитана Еропегова совсем никогда не существовало. Он и поднял дым коромыслом.
«Без сомнения, не существовало», — отрезал Ганя. Но генерал стоял как ошеломленный и только бессмысленно озирался кругом. Слова сына поразили его своей чрезвычайной откровенностью. В первое мгновение он не мог даже и слов найти. И, наконец, только когда Ипполит расхохотался на ответ Гани и прокричал: «Ну вот, слышали, собственный ваш сын тоже говорит, что никакого капитана Еропегова не было», старик проболтал, совсем сбившись:
«Капитана Еропегова, а не капитана, капитона, подполковник в отставке, Еропегов — капитон».
«Да и капитона не было!» — совсем уж разозлился Ганя.
«Почему не было?» — пробормотал генерал, и краска бросилась ему в лицо.
«Да полноте!» — унимали Птицын и Варя. «Молчи, Ганька!» — крикнул опять Коля. Но заступничество как бы опамятовало и генерала.
«Как не было? Почему не существовало?» Грозно вскинулся он на сына.
«Так, потому что не было. Не было, да и только. Да совсем и не может быть. Вот вам. Отстаньте, говорю вам».
«И это сын? Это мой родной сын, которого я, о Боже, Еропегова! Ерошки Еропегова не было!
Ну вот то Ерошки, то Капитошки!» — вернул Ипполит.
«Капитошки, сударь! Капитошки, а не Ерошки! Капитон! Капитан Алексеевич, то бишь капитон, подполковник! В отставке женился на Марии, на Марии Петровне Су, друг и товарищ Сутуговой, самого даже юнкерства я за него пролил. Я заслонил убит. Капитошки Еропегова не было, не существовало!»
Генерал кричал в азарте, но так, что можно было подумать, что дело шло об одном, а крик шел о другом.
Правда, в другое время он, конечно, вынес бы что-нибудь и гораздо пообиднее известия о совершенном небытии капитана Еропегова, покричал бы, затеял бы историю, вышел бы из себя, но все-таки в конце концов удалился бы к себе наверх спать. Но теперь, по чрезвычайной странности сердца человеческого, случилось так, что именно подобная обида, как сомнение в Еропегове, и должна была переполнить чашу. Старик побагровел, поднял руки и прокричал: «Довольно, проклятие мое! Прочь из этого дома, Николай, неси мой сак, иду, прочь!» Он вышел, торопясь и в чрезвычайном гневе. За ним бросились Нина Александровна, Коля и Птицын. «Ну что ты наделал теперь?» — сказала Варя брату. «Он опять, пожалуй, туда потащится. Сраму-то, сраму-то!» «А не воруй!» — крикнул Ганя, чуть не захлебываясь от злости. Вдруг взгляд его встретился с Ипполитом. Ганя чуть не затрясся. «А вам, милостивый государь!» — крикнул он. «Следовало бы помнить, что вы все-таки в чужом доме и пользуетесь гостеприимством, а не раздражать старика, который, очевидно, с ума сошел!» Ипполита тоже как будто передернуло, но он мигом сдержал себя. «Я не совсем с вами согласен, что ваш папаша с ума сошел», — спокойно ответил он. «Мне кажется, напротив, что ему ума даже прибыло в последнее время. Ей-богу, вы не верите? Такой стал осторожный, мнительный. Все-то выведывает, каждое слово взвешивает. Об этом капитошке он со мной ведь с целью заговорил. Представьте, он хотел навести меня на... черт ли мне в том, на что он хотел вас навести? Прошу вас, не хитрите, не вилять со мной, сударь!» — взвизгнул Ганя. — «Если вы тоже знаете настоящую причину, почему старик в таком состоянии, а вы так у меня шпионили в эти 5 дней, что, наверное, знаете, то вам вовсе бы не следовало раздражать несчастного и мучить мою мать преувеличением дела, потому что все это дело вздор. Одна только пьяная история, больше ничего, ничем не доказанная. И я вот во столечко ее не ценю. Но вам надо язвить и шпионить, потому что вы... «Винт!» — усмехнулся Ипполит. «Потому что вы дрянь! Полчаса мучили людей, думая испугать их, что застрелитесь вашим незаряженным пистолетом, с которым вы так постыдно сбрендили, манкированный самоубийца, разлившаяся желчь на 2 ногах! Я вам гостеприимство дал, вы потолстели, кашлять перестали, и вы же платите! 2 слова только позвольтесь, я у Варвары Ардалионны, а не у вас дома. Вы мне не давали никакого гостеприимства, и я даже думаю, что вы сами пользуетесь гостеприимством господина Птицына. 4 дня тому я просил мою мать отыскать в Павловске для меня квартиру и самой переехать, потому что я действительно чувствую себя здесь легче, хотя вовсе не потолстел и все-таки кашляю. Мать уведомила меня вчера вечером, что квартира готова, а я спешу вас уведомить с своей стороны, что, отблагодарив вашу маменьку и сестрицу, сегодня же переезжаю к себе, о чем и решил еще вчера вечером. Извините, я вас прервал, вам, кажется, хотелось еще много сказать». «О, если так», — задрожал Ганя, — «а если так, то позвольте мне сесть», — прибавил Ипполит, преспокойно усаживаясь на стуле, на котором сидел генерал. «Я ведь все-таки болен». «Ну, теперь...» «Готов вас слушать, тем более, что это последний наш разговор и даже, может быть, последняя встреча». Ганя вдруг стало совестно.